доказать очень трудно. Вот это моя практика показывает. Теперь, что еще бы я хотел сказать? Да, важно, что экспертиза – это, конечно, то, что делается для вне пределов лингвистики. То есть мы пишем экспертизу не для самих себя, не для специалистов в области лингвистики, а для тех, кто находится вне рамок лингвистики, и как наука, и как науки, и как социального института. Это очень важно. То есть мы делаем тексты вовне, и это тоже требует от нас определенной модификации текста, то есть представления результата так, чтобы это было более или менее понятно. Отсюда и доказательный аппарат. Но вот кто чуть-чуть смотрел мою вот эту книжку, то, может быть, удивился тому, как широко здесь используются словарные материалы. А мы все отлично знаем, что словари очень часто крайне неточны. Вот те описания, которые имеются в словарях, оставляют желать много лучшего. Посмотрите, например, воспроизводящееся из издания в издании толкование слова «моноплан» в словаре Ожеговой и Шведовой, как самолет, как самолета с одним крылом. Ну вот, мне трудно себе представить самолет с одним крылом. То есть, и там следовало бы ожидать тогда, что биплан – это тогда самолет с двумя крыльями. Но нет, вот там это определяется по-другому как-то. То есть, в принципе, по науке правильно, потому что это крыло, все, оно есть крыло. Но для меня, обычного человека, а словарь толкует обычное, наивное знание носителя языка, это толкование странное. Но это ладно, есть случаи более тяжелые. Ну вот расскажу просто для того, чтобы как-то чтобы разбавить сухую теорию. Да? Был у меня сейчас случай по взятке. Вообще, в принципе, эти дела... В общем, довольно редко появляются в экспертизе лингвистической, собственно, потому что это с лингвистической точки зрения очень трудно доказать отсутствие или наличие взятки. Но в тех случаях, когда отсутствуют видеоматериалы, а текст диалога не определенен, прямо оттуда не следует, там есть взятка или нету взятки, понять невозможно. Вот обычно тогда привлекается лингвист, и его заключение оказывается чуть ли не решающим в очень многих случаях. И вот у меня было такое дело недавно, и из диалога нельзя сделать никакого вывода о том, что взятка была реально передана. А дело в том, что есть такая специальная процедура, то есть если... Человек приходит в органы внутренних дел, значит, и говорит, что у меня вымогают взятку. То его специально инструктируют, что вот вам магнитофон, вот вам деньги помечены, сумма, о которой вы договорились. И, пожалуйста, когда вы будете эти деньги передавать, вы обязательно скажите, что... Как мы и договаривались, я передаю вам такую-то сумму за то-то, то-то, то-то. А если этого не будет, то в принципе в Уголовном кодексе есть статья о провокации взятки, и она очень тяжелая, то есть можно, в общем, загреметь по полной. Но очень часто те, кто эти взятки берут, они люди опытные, и они никаких слов о деньгах в диалоге не говорят, нет. Они говорят, что если взяткодатель попытается сказать это, то просто он будет выгнан. Потому что все отлично понимают, что может быть запись. И вот в этом случае, было ли это так или не так, то есть передавалась взятка или это была провокация взятки, по тексту диалога установить не было никакой возможности. Что же делает прокурор, когда он вот, начинается рассмотрение дела по существу в суде, и прокурор говорит: вот смотрите, обвиняемый говорит: давай, вот тут-то как раз и деньги передаются. А дальше в диалоге идет пока. То есть понятно, что там было, значит, давай пока. Да? То есть получается, что вот эта частица давай, это здесь эта форма использована в функции частицы. Когда мы говорим давай, пока. Даже не говорим пока.
Давай, да, пока.
Да, в смысле пока. То нас можно немедленно привлечь. Да? Вот, так вот, я полез в словари. Да, это совершенно не смешно. Я полез в словари. И что оказалось, что эта частица в этой функции не описана. И мне пришлось делать специальный семантический анализ. И для экспертизы это плохо, потому что это не очень доказательно. Но если вы там доктор наук, профессор и человек, который известен в области экспертиз, ладно. Но если это не так, то уже очень трудно будет доказать истину. Хотя вы все абсолютно правильно сделали. Но отсутствие словаря Ожегова вас очень существенно там в суде ущемит экспертизу, понимаете? Это будет использовано противоположной стороной по полной. И вот это вот одна из очень существенных проблем, которые возникают, когда мы работаем вот там в этой области. Ну вот, собственно говоря, это основное, что я хотел сказать. Значит, что лингвистическое заключение или экспертиза делается по специальному, в специальном формате. Иногда он просто, эта схема фиксирована в подзаконных актах. И вы можете, соответственно, и вы эту форму должны использовать. То есть, что вы использовали, там вопросы, которые были подставлены, ту литературу, которую вы использовали в анализе, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в имеющихся пособиях это все есть. На самом деле это изложено там достаточно подробно. Вот, но в тех случаях, когда это специально не описано в имеющейся литературе, ну, например, там для заключений по товарным знакам, когда вы пишете, то тут нужно иметь какую-то информацию, которая передается к настоящему времени в устной традиции, а не в письменной, потому что это нигде не описано там нормальным образом. И нужно, конечно, какие-то нужные пособия, но пока их нет, к сожалению. И тут вот приходится только использовать свое знание и, смотрев имеющиеся заключения, как-то постараться писать. Ну, и важно использовать ту литературу, которая более или менее общеизвестна. Это академические грамматики, это академические словари, безусловно. Плохо выглядят школьные учебники, иногда эксперты из там, Ростова, скажем, из там, Ярославля, там, из других периферийных мест российских, очень часто используют там, в качестве доказательства школьные учебники. Но вот и в суде там, это выглядит достаточно наивно, даже для судьи. Там, даже для судьи. Ну вот, теперь я могу вот ответить на некоторые вопросы, которые у меня уже есть. Значит, первый вопрос такой. Вопрос о границах экспертизы. О чем может быть экспертиза, о чем нет? В какой мере лингвист компетентен, скажем, в комментировании иллюстраций и образов? Дело в том, что это, конечно, это очень существенная проблема, но в принципе сфера лингвистики, как вы знаете, распространяется очень широко. Понятие текста в семиотике относится не только к собственно тексту, но и к архитектуре, кино и в том числе к изображению. И вот как это ни удивительно, но оказывается, что для лингвиста очень важно быть специалистом в очень многих областях. Вот, для лингвисты, которые занимаются лингвистическими экспертизами. Потому что большое количество экспертиз связано с интерпретацией не просто текста, а, там, скажем, изображений и текста, фотографий и текста. И нужно в этих случаях рассматривать вот это изображение как часть текста, как такой вот компонент, который дополняет текст. Или как то, что текст дополняет изображение. Такие случаи тоже возможны. Есть ведь и визуальные метафоры, особенно в области рекламы. И они тоже могут интерпретироваться на естественном языке, и, соответственно, они оказываются темой или предметом для лингвистической экспертизы. Но у меня в книге разобраны там некоторые случаи. Вот один из них довольно забавный, я могу очень кратко изложить. Значит, был иск к газете и к журналисту по поводу публикации в газете, и ее часть это такой похорон, это камень, вот, значит, надгробный камень, ну как бы такое вот стилизованное, значит, изображение, значит, камня. И на этом камне, значит, написано, там какой-то значит, мэр, чуть, если не ошибаюсь, мэр города, и что такой-то похоронил коммунальную реформу. И был иск о том, что это кощунство, потому что чуть, мэр жив, а повод чуть, этому коллажу, значит, можно, читатель себе может создать представление, что он умер. И нужно было показать, а это действительно так, что это отнюдь не изображение камня, а это коллаж, и это метафора. Это удалось сделать, потому что вот, изображение там, этого камня очень сильно отличалось от там, стандарта, который обычно принят для надгробий, потому что там, значит, отсутствовали там, даты рождения и смерти, там использовались нестандартные гарнитуры, ну и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, это тоже очень интересные вещи для лингвиста, который занимается экспертизой письменного текста. Очень важно знание разных типов гарнитур и различных щитовых выделений, потому что оказывается, например, что часто связь одного фрагмента текста с другим фрагментом текста в газете или в журнале определяется по одинаковым гарнитурам и по одинаковому кеглю и по одинаковым выделениям. Вот это удивительная вещь, вот то, чем в свое время занимался Реформатский, вот это нам нужно обязательно знать, если мы хотим заниматься экспертизой письменного текста. Это абсолютно необходимо. Ну вот, так что были, и, значит, очень часто встречаются такие случаи, что есть изображение конкретного человека, значит, скажем, фотография, и такой текст, типа, что многие из предпринимателей значит, вынуждены, там, не знаю, значит, привлекаются к ответственности за неправовые действия. Да? И этот человек не назван никак, но он приведен в фотографии. И в данном случае возникает вопрос, там есть ли какая-то связь между этой фотографией или изображением этого человека и вот этой фразой, там, этим тезисом. Ну вот оказывается, что она есть, что это семантическое отношение экземплификации, приведения примера. И вот это опять-таки нужно знать, потому что вот есть такие типы связи текста и изображения, собственно, текста и изображения, когда одно дополняет другое. И в этом случае обязательно должна проводиться соответствующая экспертиза.
Как Хрущева и свинью.
А?
Как Хрущева и свинью.
А что там?
А помните, как сняли редактора Огонька в свое время? На развороте изобразили Никита Сергеевича, а рядом с...
Да. Но они это сделали без всякой экспертизы, я думаю.
Да, но потом было видно специально СУ в Гослите по этому поводу. Ну, по ассоциации.
Да, это интересно. По ассоциации. Да, это я не знал такого. Да, хорошая ассоциация. Да. Ну вот, есть и другие случаи, но вот там в частности, там наш институт оказался инициатором огромного количества реклам с говорящими вещами, вот там по поводу пива, да, потому что, ну, это значит, дикой серии реклам, но значит, она идет, и она связана полностью с нашей экспертизой. Значит, дело в том, что в законе о рекламе есть ограничения на рекламу пива. Там, значит, в частности, нельзя использовать образы физических лиц. И вот значит, Союз пивоваров обратился к нам по поводу одной рекламы. Это была реклама пива значит, «Сибирская корона». И там такой был парусник, значит, плывет по морю, там значит, ослепительно синее небо, там, значит, море великолепное там, и так далее. Ну и начинается, значит, показывается, значит, палуба, там газета. В газете, значит, единственная новость о новом пиве. Да? И там лежит гитара, стул и значит, голоса за кадром, что вот отличная погода, а что бы нам сделать хорошее? А вот надо выпить пиво. И, значит, пьют пиво, и значит, эти голоса продолжают разговаривать там друг с другом, и, значит, вот пиво, значит, я не помню точно, как там было сказано, но пиво, «Северная корона», самый лучший выбор в жаркую погоду. Ну, значит, что-то в этом роде.
Дуновение свежего ветра. Дуновение свежего ветра.
Да. Этот ролик, ну, он, если бы был аппарат соответствующий, можно было его посмотреть. Так вот, возникает вопрос, есть ли там образ физического лица? Ну, ясно, что вообще непонятно, значит, что такое образ физического лица, потому что есть только образ человека. Значит, физического лица – это значит, непонятно что. Но вот, есть ли образ человека? В принципе, если голос очень запоминающийся, и он связан с конкретным актером, да, ну, например, там, там очень характерный там голос, например, у Леонова был, да, вот он когда озвучивал Винни-Пуха, то, конечно, это очень узнаваемо. Есть и другие актеры с узнаваемыми голосами очень. Но в данном случае ничего подобного не было, потому что это, ну, неизвестные актеры озвучивали ролик, и никакой образной составляющей не было. И вот что здесь нужно было сделать? Нужно было проанализировать значение образ в современном русском языке. И вот оказалось, что в значении слова «образ» есть такой компонент, как представление, это некое... сейчас не помню, как я написал там.
Представление.
Это, да, значит, не просто представление, а это визуальное представление. То есть, если есть образ, то... 95-я. Да. Вот, сейчас я скажу, как здесь, там, как здесь толкуется образ. И это действительно важно, потому что без этого не очень понятно... можно ли использовать такую рекламу? Да, что-то я здесь не вижу. Видимо, 108, да. 108, 113. Ага. Да, вот смотрите. Образ. Живое наглядное представление. Вот что важно, да? Если нету наглядного представления, то тогда и невозможно говорить об образе. Значит, наглядное, то есть внутренне визуализованное, цельное представление о едином объекте, полученное в результате восприятия его внешних свойств и способное возникать в сознании человека вне непосредственного контакта с объектом-источником. Это полное толкование, которое я сделал по результатам анализа контекста. И действительно так, потому что слово «представление» более общее, потому что можно сказать, ну скажем, представление о теории групп, и нельзя сказать... образ теории групп, потому что это непонятно, что такое, да? И вот тут отсутствует это наглядное внутренне визуализованное представление, и еще к тому же и цельное отсутствует. И был, и мы выиграли дело, и в результате эти рекламы пошли по пиву, и вот они идут в огромных количествах, они, конечно, уже всем надоели, но вот они соответствуют закону. Второй вопрос. Значит, экспертиза versus вопрос, задаваемый значит, судом. Да, значит, вопрос не всегда задается точно, и как поступать эксперту. Это жуткая проблема, очень тяжелая. Почему? Потому что есть случаи, когда опытные адвокаты, стороны, там, они приходят к нам, и они обговаривают вопросы. И мы им рекомендуем, как правильно поставить вопрос. Практика показывает, правда, что суд не всегда это принимает. Потому что иногда они все равно делают так, как они понимают. Они понимают не очень хорошо. Ну какой путь? В этих случаях можно вступить в долгую переписку с судом по поводу уточнения вопросов. И иногда, когда экспертиза не... Ну, ясно, что по этим вопросам ее сделать просто невозможно. А бывают такие случаи, потому что, там, скажем, какой-нибудь вопрос, который предполагает анализ тысячи страниц материала. Да? Это, в принципе, сделать невозможно. И тогда вступаю в длительную переписку с судом. А поскольку каждое письмо там идет типа там полмесяца, а то и больше, то можно очень долго по этому поводу коммуницировать и, в общем, не испытывать никаких особенных проблем. Второй вариант, пишется экспертиза, в которой эксперт поясняет, как он понимает тот или иной вопрос, как он понимает те термины, которые использует суд. И это тоже такой способ, правда, в этом случае оказывается, что часто эксперт отвечает на тот вопрос, который не предполагался, но это некоторый выход, потому что это позволяет вам отчасти выйти из этой проблемной ситуации и все-таки написать что-то разумное, потому что очень часто ничего разумного написать нельзя. Этот же способ можно использовать в тех случаях, когда у вас суд вам ставит 20 или 30 вопросов. И тут хоть стой, хоть падай. И тогда довольно разумный технический способ объединить, там, скажем, десяток вопросов, в один, который как бы охватывает. Ясно, конечно, что суд может не принять такую экспертизу, но это уже дело суда. То есть формально процедура исполнена, все, там все довольны.
Андрей Николаевич, а можно по этому именно вопросу еще дополнить вопрос? Вот в вашей книге как раз разбирается экспертиза, видимо, это «Сибирская корона», да, была био?
Да, да, да.
Значит, разбирается вопрос, стоит о слогане «Пшеничный вкус пива принесет мгновение свежего ветра в разгар летнего дня». И герои тут говорят, там, хорошо-то как.
Да.
Значит, судя по тому, что вот вы рассказываете, вопрос суда был сформулирован как... Имеет ли, говорится ли в данной рекламе о том, что употребление рекламируемого пива имеет важное значение для улучшения физического или психического состояния?
Да, это как было в законе о рекламе. То есть они там пишут, они совершенно не думают, они пишут как хотят.
Так, вот вопрос о чем. Значит, вопрос суда состоял в том, что имеет ли важное значение для улучшения состояния. А в цитируемом несколькими абзацами раньше законе говорится о том, что реклама не должна содержать утверждение о том, что употребление пива способствует улучшению физического или эмоционального состояния. То есть в вопросе суда важное значение имеет ли? В законе говорится, способствует улучшению физического или эмоционального состояния. Соответственно, ответ экспертизы, опять-таки, как я понимаю, был такой, что нет, в рекламе не говорится о том, что употребление пива имеет важное значение для улучшения физического или психического состояния. И вот вопрос, который немножко вот связан уже со следующим, этической позиции эксперта. Должен ли эксперт в таком случае сказать, что нет, в рекламе не сказано, что пиво имеет важное значение для улучшения состояния, но содержит утверждение о том, что данное пиво способствует улучшению физического состояния, что противоречит в данном случае существующему закону.
Это зависит от позиции эксперта. Есть разные случаи и разные ситуации. Я думаю, что вы меня прекрасно понимаете. Дело в том, что... Да, понимаете, значит, по закону эксперт имеет право сделать любой комментарий к своей экспертизе, который выходит за рамки вопроса. И в данном случае это можно было сделать. Но вот мы и сделали. Значит, этическая позиция, понимаете, тут это связано, это очень сложный комплекс проблем. Вообще лучше всего отвечать именно на поставленный вопрос. Почему? Потому что мало ли какая есть позиция у эксперта. Вот все мы придерживаемся определенных взглядов и политических, и там взглядов на там, науку, и там, на семью, там, и так далее, и так далее, и так далее. И очень часто приходится читать в экспертизах, что это противоречит моей гражданской позиции, такие тексты не могут публиковаться, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Знаете, много людей разных, у всех разные позиции, у всех разные мнения, поэтому лучше всего все-таки отвечать именно на тот вопрос, который вам задан. Там другое дело, что если вопрос задать немножко по-другому, то выйдет не совсем то, что хочет эта сторона. Но это вопрос интеллекта стороны, который вам задает вопрос, во-первых, и противоположной стороны, которая имеет право и в прениях, и там, значит, ходатайство суду о проведении еще дополнительной экспертизы с там, другим вопросом. Понимаете? То есть тут вот позиция абсолютной объективности еще и не проходит. Почему? Потому что любая экспертиза используется как средство, как средство доказательства в суде. Если вы напишете с одной стороны так, а с другой стороны так, то она просто она не будет использована ни одной из сторон. Но тоже это для чего это? Это не очень понятно. Там, нужны ли такие заключения? Важно иметь конкретный вопрос и на него очень конкретно отвечать. Мне кажется, это важнее всего. Общественные позиции и политические позиции могут быть разные, и не следует их вставлять в явном виде в экспертизы, потому что это выглядит очень странно, это не связано с вашей позицией как эксперта в своей области, потому что мы являемся экспертами по языку и не являемся экспертами в области морали или в области политики. Мне кажется, что такая позиция более правильна. Но вот в свое время, когда была эта скандальная экспертиза по Киркорову, которая имела какие-то жуткие совершенно следствия в виде писем, имейлов, устных разговоров и так далее, и так далее. На обсуждении в ученом совете по другому поводу. Я обсуждал как раз эту книжку в Институте русского языка. И покойный Григорьев меня спросил, очень хороший человек. Он меня спросил, как же вы писали заключение по Киркорову, а как же ваша гражданская позиция? Я говорю, понимаете, я не очень люблю Киркорова. И Филипп Бедросович у меня не вызывает никаких положительных эмоций. Но я должен выступать либо как эксперт, либо как гражданин. Вот я написал как эксперт. Мне кажется, что эта позиция самая правильная, и именно она и должна человеком, который работает в сфере экспертизы, не только лингвистической, а любой, она должна отстаиваться. наиболее сложные лингвистические аспекты экспертизы, какой самый сложный материал и какие языковые факты наиболее сложны для анализа. Но эта вещь довольно субъективная, и она, конечно, связана в первую очередь с тем, что чем лучше владеет эксперт. Да? Там, если вы являетесь специалистом в области семантики и синтаксиса, то там ясно, что экспертизы звучащие речи вам, в общем, противопоказаны. Да? Но есть и некоторая объективная вещь, которая связана с тем, что есть некоторые сферы лингвистической теории, которые очень плохо проработаны. Одна из них, это, как это ни удивительно, там, это категория оценки, значит, оценочности. Вообще, там, эта категория там, связана вот с там, 152-й статьей Гражданского кодекса, это дела о защите чести и достоинства и деловой репутации, где в комментариях Верховного суда, вернее, в решении Верховного суда, там, связанном вот с, там, с этой статьей, там говорится, что если оценка, значит, если мнение, оценка или предположение, или оценочное суждение, то это можно, там это не проблема. А вот если это утверждение, да, то тогда это очень, это вот за это можно привлекать. То есть форма выражения негативной информации о лице, о каком-то лице, о человеке или там, о какой-то организации, в данном случае оказывается решающей. То есть, если это оценка, имейте право. Конечно, оценка должна быть выражена в приличной форме, потому что если это не приличная форма, то это уже уголовный кодекс, да, и там и вас могут привлечь там, за оскорбление. Да? Но если это приличная форма, то это ваше право. Но дело в том, что есть случаи, когда слово с оценочной составляющей еще и передает чисто фактологическую информацию. Там, скажем, когда мы говорим, что кто-то двурушник, да? Тут есть и оценка явно негативная, да? Но есть и какая-то фактологическая информация. И эти случаи очень сложны, потому что если в тексте эти факты излагаются, это одно. А если в тексте ничего нет, а просто говорится, что некто двурушник, да, то это скорее вроде бы оценка получается. Во всяком случае, теория оценки лингвистической не дает никакого внятного ответа на вопросы такого рода. И с этим нужно разбираться. Очень сложно понятие утверждения, потому что, ну, вы знаете, такая есть теория чевых актов, да, в теории чевых актов описываются разные типы высказываний или речевых актов по той интенции или по той элокуции, которую там, они выражают. Есть у нас вопросы, есть у нас императивы, да, там есть там, другие типы речевых актов, но утверждение на самом деле является сложным конгломератом разных типов речевых актов. Это может быть и дескрипция, и оценка, это может быть и намек. И Бог знает что, и с этим нужно разбираться. И современная теория чевых актов не дает ничего разумного по этому поводу. И это очень тяжелые случаи. Ну вот есть простые, конечно, но в целом в общем, это требует там, очень серьезного анализа. Теперь очень сложные экспертизы. Это те экспертизы, которые соединяют разные уровни функционирования языка. Но мы отлично понимаем, что вот у нас есть в науке о языке, там есть фонетика, фонология, там есть морфология, есть там лексика, семантика, там есть синтаксис, там есть теория текста, и много чего еще есть, еще и теория дискурса, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но когда мы сталкиваемся с реальными факторами, там нету разделения на эти отдельные составляющие, там все вместе. и вы это все должны вместе анализировать. И когда вы это смотрите статью, например, в газете, вы должны обращать внимание не только на ту профессиональную составляющую, которая там есть, но еще на то, в каком месте в газете, в оригинал-макете помещен текст. Что это, скандальная хроника, или это расследование, или что-то еще. Как оформлен заголовок, есть ли подзаголовки. В случае, когда вы исследуете регулярный намек, а есть намек регулярный, а есть нерегулярный. И регулярный подпадает под 152 статью, а нерегулярный нет. Вы должны анализировать врезки, которые существуют в этой статье. А для этого вы должны понимать, что такое врезка. А чтобы знать этот термин, вы должны владеть вот там, способами представления текста на газетной полосе и на журнальной полосе и в интернете в том числе, потому что там это все оформлено по-другому. И вот такие экспертизы очень сложные. И, как правило, те люди, которые делают экспертизы по такому материалу где-то там очень далеко, даже в Петербурге, они упускают эти моменты. И потом приходится писать заключение, но мы не пишем заключение на заключение, там только по решению суда проводится повторная экспертиза. И мы стараемся не писать там, против коллег, то есть мы пишем вообще. А против коллег не пишем, потому что это, хотя это по закону возможно, но лучше этого не делать. Очень часто приходится вот рассматривать как бы некоторые феномены с разных сторон. И это, конечно, очень тяжелые экспертизы, потому что они требуют и практики хорошей, и хорошего опыта, и просто владения различными навыками лингвистического исследования. Так, теперь этическая допустимость интерпретации содержания действия. Там, насколько эксперт берет на себя право выносить финальное суждение об определенном поступке и риск неправильной экспертизы. Но тут много разных вопросов. Вообще говоря, мы не исследуем действия. Значит, мы исследуем речевые действия, да, там, скажем, разные перформативы. Конечно, мы исследуем там, призывы, да. Если кто-то кого-то ударил, мы это не исследуем. Это не входит в компетенцию лингвистов. Теперь риск, да, финальное суждение, а финальное суждение выносит суд. И тут позиция эксперта, это просто он должен писать то, что он считает правильным. А будет ли это суждение финальным или окончательным, это право суда, это не наше право. Теперь риск неправильной экспертизы. Бывает, это бывает. И в моей практике, я каюсь, такое было. В этих случаях приходится каяться, ругать себя, возвращать деньги, там, если возьмут. Потому что иногда и не берут назад. Но бывает такое, но нужно там, стараться избежать этого. Но такое очень часто случается от невнимательности. Вот у меня такой был случай, когда я просто просмотрел одно из значений у английского глагола в Вебстере. Просто просмотрел. Ну как так получилось, я, видимо, там устал, а потом не перепроверил. И это, кстати говоря, очень важный момент вообще по сложным делам. Желательно делать комиссионные заключения. Комиссионные – это когда экспертизу пишет комиссия экспертов. Ну, практика показывает, конечно, что обычно реально комиссии не получается. Пишет какой-то один человек, а все остальные внимательно читают и критикуют. И вот это очень важно. То есть, вот если бы там это заключение было комиссионным, то я думаю, что коллеги посмотрели бы и просто проверили. Ну, такое бывает. Да, это плохо, там этого нужно там всячески избегать. Но все-таки, да, и особенно там это касается дел по уголовным делам. То есть, конечно, вот комиссионное заключение по уголовным делам, в общем, должно быть практикой, а вернее, должно быть стандартом, а не исключением. Как становятся экспертами? Что для этого надо сделать студенту-филологу? Вам надо изучать свою собственную специальность. Это очень важно. Я поясню сейчас. Значит, дело в том, что сейчас есть несколько учебных заведений, в которых есть специальные отделения, где готовят именно экспертов. Но дело в том, что да, они, конечно, знают законы лучше, чем те люди, там, которые кончают филологические факультеты и не занимаются и не специализируются специально вот на экспертизах. Но дело в том, что моя практика показывает, что эксперт-лингвист должен быть в первую очередь исследователем, он должен быть ученым, он должен понимать, как работать с языковыми фактами. Если он не понимает, то он будет писать, как мне вот приходилось здесь читать, например, что вот слово «путинский» написано с маленькой буквы. Это унижает честь и достоинство президента. Понимаете? И это не один случай. Вот такое читаешь сплошь и рядом. Ну, это, конечно, безграмотность. Но кроме безграмотности, еще такая есть вещь, что я об этом говорил, что в основе экспертизы должно быть научное исследование. Если человек не знает, как проводится научное исследование, какие критерии предъявляются к научному исследованию, что нужно сделать с языковым материалом, то он никогда не станет нормальным лингвистом-экспертом. И поэтому, когда при юридических факультетах, вузах открываются специальные отделения, где готовят экспертов именно в сфере лингвистики. И это вызывает очень большие сомнения. Потому что они для того, чтобы заниматься языком профессионально, нужно быть именно лингвистом-исследователем. А подобное образование можно получить только на филологических факультетах. Там это абсолютно очевидно. Вот так что в первую очередь занимайтесь наукой. Ну и почитывайте всякую литературу и в области экспертиз. Но важно, чтобы вы писали, чтобы вы умели осуществлять научное исследование языкового материала. Это самое важное. А остальное приложится. Это абсолютно точно. Я знаю это по себе, поскольку я изначально экспертизами не занимался вообще. Я стал заниматься с 90-го года приблизительно. До этого я экспертизмом не занимался вообще. Так, еще вопросы, которые здесь даны. Как определяются рамки допустимой иронии и метафоры? Это очень тяжелая проблема. Частично я отвечаю на нее в книге. Это опять вот одна из проблем лингвистической теории. Дело в том, что текст, как вы знаете, это очень сложное образование, которое состоит из таких слоев разных. Да? Там есть слой пропозициональный, это утверждение. Есть слой следствий семантических. Есть слой пресуппозиций. Есть слой импликатур дискурса. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Этих слоев много. Но с чем это связано? Это связано с тем, что есть некое противоречие между тем, как мыслит человек, и как он говорит, то есть он излагает свои мысли. Мы вынуждены все свои мысли упорядочивать по временной оси. Да? Мы не можем сразу сказать все, хотя человек может думать одновременно о самых разных вещах. Но он это должен выстраивать последовательно. И поскольку он это выстраивает последовательно, то он вынужден эту многообразную информацию семантическую, которая у него есть в сознании, он ее должен как-то упаковывать. Да? И вот то, что понадобится в первую очередь, он помещает выше, а то, что менее важно, он помещает ниже. Ну как, когда мы едем значит, ездим во всякие поездки, да, то мы, значит, укладываем сумку, и мы то, что мы будем в ближайшее время использовать, мы кладем сверху, а то, что понадобится потом, мы кладем вниз. Аналогичная ситуация и с семантикой текста. И вот оказывается, очень сложная проблема. Есть понятие имплицитной информации. Это очевидно совершенно. А в законе ничего об этом не говорится. Вот в 152 статье не говорится, какие утверждения, явные или скрытые. Но если мы ограничиваемся только явными утверждениями, то огромная часть семантики, план содержания высказываний и текста исчезает из рассмотрения вообще. А между тем, это очень важно, и огромная часть информации, ну, по разным подсчетам, до 90% информации семантической передается в скрытой форме. Не в явной, не в пропозициональной структуре текста, а имплицитно. Теперь возникает вопрос, в какой мере мы можем эту имплицитную информацию использовать, когда мы пишем, например, там, о 152 статье, да? То есть о защите чести и достоинства. Ведь мы не можем всю имплицитную информацию выдавать вот, как утверждение, потому что а Бог знает, что там может быть в этой в имплицитной информации-то. Более того, все мы отлично понимаем, что понятие понимания, оно не универсально, потому что один и тот же текст в разные исторические эпохи и разными читателями будет пониматься по-разному. Это тоже фактор, очень существенный. А фактор образования? Возьмите какой-нибудь текст по ядерной физике. Мы там много поймем с вами? Очень сомневаюсь. А физик поймет многое, и это понятно. Да, то есть модель мира, которая есть в сознании человека, очень существенный фактор, который влияет на понимание. Следовательно, очень сложная проблема. Из этой имплицитной, скрытой информации нужно вытащить только ту, которая является обязательной. А то, что является факультативным, и то, что варьирует от случая к случаю, от говорящего к говорящему, то мы не можем это использовать в экспертизе. И вот это разграничение пока в лингвистической теории разработано очень плохо. Я частично об этом пишу, то есть вот в там, книжке об этом есть. Дело в том, что если некая часть, некое семантическое следствие, или пресуппозиция, или импликатура дискурса необходима для того, чтобы читатель понял текст, то эта часть имплицитной информации может быть восстановлена и представлена в экспертизе по 152 статье, и не только по ней, но и в анализах диалогов по взятке и так далее, и так далее, и так далее. И в метафоре, значит, ирония, как мне кажется, вообще не подсудна, потому что ирония это такая шутка. А шутка не подсудна. Вот мое глубокое убеждение, что по 152 статье ни ирония, ни шутка не должна проходить. А вот с метафорой сложнее. Вы знаете, что очень важная часть метафоры – это семантические следствия, которые следуют из этой метафоры. Причем они могут быть многообразны, их невозможно исчислить. В этом и суть феномена метафоры, потому что каждый человек может из этой метафоры вытащить разное. И важно, какие следствия профилируются в данном тексте. То есть, какие семантические следствия являются обязательными для правильного понимания этого текста. И лишь в этой степени мы можем семантические следствия использовать в экспертизе по 152 статье и говорить, что это скрытые утверждения. Ну вот я в книге об этом пишу. Второй вопрос. Каким образом анализируется интонация? Если достаточно четкая классификация или все контексты предусмотреть невозможно. Про интонацию ничего толком сказать не могу, не специалист.
Возгуновая обращаться.
Ну да, я не занимаюсь этим, к сожалению. Это очень интересная сфера вообще, значит, звучащая речь, это очень важный класс экспертиз. Но я и в книге об этом не пишу, и в предисловии пишу, что я не являюсь специалистом в этой области и экспертиз в этнонтологии не делаю. Как давно существует область лингвистической экспертизы текстов в России? Ну, иногда говорят, что там это специалист, это там эта дисциплина там имеет очень долгую там историю, и там приводятся там пример там всякие там пособия по судебной речи, как оформляются там судебные речи там и так далее, которые еще делались там в начале 19 века. Но с моей точки зрения, вот в современном виде там сфера лингвистической экспертизы началась в 90-е годы, собственно. Ну, может быть, чуть-чуть раньше, где-то в начале 80-х годов, но я это время не застал, потому что я в сфере экспертизы там, в то время что-то не работал. Но в советское время, мне кажется, это, в общем, если было представлено, то очень рудиментарно. А вот с 90-х годов это начинает очень широко использоваться в судах, и вот там в делах по там 152 статье, конечно же, это в первую очередь, но сейчас и по другим статьям. Есть зарубежная практика интересная, ну вот, например, в Швейцарии вообще нет понятия лингвистической экспертизы в принципе. В Германии этим очень широко занимаются, есть специальные, там есть специальные пособия вот, для лингвистов, экспертов, но нету специализации. То есть там экспертизой занимается человек, который имеет общефилологическое образование. А специализации вуза такой нет. И это правильно, как мне кажется. В Финляндии нет ничего подобного. То есть значит, во Франции есть. То есть страны очень различаются по практике проведения таких экспертиз. А кто чаще всего заказывает вам или вашему институту проведение таких экспертиз? Делается это бесплатно или за деньги? Ну, да, конечно, это делается за деньги. Хотя часть экспертиз мы делаем бесплатно. Ну, если там речь идет о бабушке, там у которой проблемы с интерпретацией завещания, конечно, мы поможем. Или, например, ну вот был случай, когда приходил к нам молодой человек, который потерял ногу в Чечне. И была такая интересная ситуация, там есть подзаконные акты, и в этих подзаконных актах он вот по этим подзаконным актам он мог получить либо первую степень инвалидности, либо вторую. И когда он пришел в Министерство социального обеспечения или там куда-то в какие-то службы, которые этим занимаются, они ему сказали: ну а что, вот здесь написано, вот первая степень, это когда, как там, сейчас я даже я взгляну. Нет, там очень интересно написано было. Значит, смотрите, значит, первая степень. Это подзаконный акт, приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации. В первой степени. Способность к самостоятельному передвижению при более длительной затрате времени, дробности выполнения и сокращении расстояния.
Понятно.
Понимаете, да? То есть, если человек может вот так вот ходить, он может вот так. Это первая степень. А вторая степень – способность к самостоятельному передвижению с использованием вспомогательных средств или с помощью других лиц. Вторая степень. И у молодого человека был протез, но ему отказывали, потому что говорили, что протез это не вспомогательное средство, а вы же можете самостоятельно передвигаться при более длительной затрате времени и дробности выполнения и сокращения расстояния. То есть вы же можете вот так ходить-то как-то, вот первая степень у вас. Вот, и пришлось показать, что по толкованиям, которые есть в словарных источниках, что протез и это вспомогательное средство. И тогда ему дали вторую степень. Но вот это, я эту экспертизу делал бесплатно. Есть класс экспертиз, который мы делаем бесплатно. И в первую очередь, конечно, это связано вот там с людьми, которые не могут реально оплатить. Потому что это стоит довольно дорого, конечно. Теперь, кто чаще всего заказывает? Самые разнообразные люди приходят. У меня статистики нет, потому что я в основном работаю с адвокатами там, и с адвокатскими организациями, с которыми я уже начал давно работать, уже там очень давно. Вот у меня как бы есть некоторые люди, которые ко мне стандартно обращаются. Но в разное время есть разные типы экспертиз, по которым обращаются в институт. Ну вот в частности, в начале 90-х годов, конечно, это в первую очередь 152-я статья. А сейчас очень много обращаются по экстремизму. Огромное количество дел, и это очень тяжелые дела и очень неприятные, потому что обычно это огромное количество материала, в общем, довольно много материала, очень мутного и по содержанию крайне такого депрессивного, потому что люди, которые озабочены русской национальной идеей или прочими идеями, они как-то так пишут, что очень тяжело это читать все. И вот сейчас таких экспертиз довольно много. В 95-м, 96-м и 97-м годах было очень много экспертиз по товарным знакам. Сейчас количество экспертиз этих почему-то уменьшилось. Года полтора назад было очень много экспертиз по рекламе. Вот сейчас значительно меньше. С чем это связано, даже я не могу себе представить. Но вот по 152-й статье практически все время поток идет. То есть вот эта статья, по-видимому, является наиболее востребованной. Ну и есть, конечно, вот такие вот отдельные там вкрапления, там, это вот там статьи о взятках или это интерпретация, там, скажем, диалогов, значит, оперативных диалогов, которые записываются, и нужно там установить, например, те намерения, которые имеют участники диалога. Кстати, очень тяжелая проблема. Где брать методологию анализа? Вы знаете, вот в теории диалога ведь ничего нет. Но вот есть такое направление, которое называется дискурс-анализ. Вот там есть там специальный метаязык, но определенный категориальный аппарат, который позволяет описывать такие тексты. С какими проблемами вы чаще всего сталкиваетесь при проведении экспертизы? Проблем так много, что даже вот там сказать, что конкретно, очень трудно. Значит, дело в том, что есть разные классы дел, типы дел. По некоторым из них более или менее методология вот сейчас уже отработана. Вот по 152-й статье, за исключением случаев, о которых я говорил, в принципе, у нас методика разработана, и мы работаем по ним довольно успешно. Но есть очень много дел, когда к вам приходит человек, и он не может нормально сформулировать, что ему нужно. И вот это самое тяжелое. И тут часто очень это приходят предприниматели, например, которых обвиняют, например, в том, что они некорректно используют товарный знак. И вот они не могут сформулировать, что им нужно. И ты пишешь там, исходя из общих соображений и из практики, а потом оказывается, что ему это не было нужно, а было нужно совершенно другое. Причем эти люди, видимо, у них есть какие-то проблемы финансового порядка, они не могут себе позволить хороших адвокатов и значит, очень часто там у них адвокаты, которые одновременно заняты в десятки дел, и они сваливают на этого бедного человека и общение с экспертом. И потом обнаруживается, адвокат постфактум читает заключение, значит, говорит, что ну, нам же это абсолютно не нужно. И это очень тяжелые случаи, потому что получается, что вся ваша работа там идет на смарку. И это очень обидно, и, но с этим ничего сделать нельзя, это вот такая жизнь. Да, еще очень тяжелый момент, это выступление в суде эксперта. Это абсолютно другая сфера. Это сфера риторики скорее. Причем вот не просто риторики.
А судебной риторики.
А так, да, а вот такой конфликтной коммуникации, когда вас любыми средствами хотят посадить в лужу и задают огромное количество идиотских вопросов. Ну, например, один из них. Я помню, я в суде выступал, значит, мне был задан такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, речь, ну я же писал все, вот у меня же эта статья, это же какая же это речь? Вы анализируете письменный текст, а у вас в заключении написана речь. Это как же понимать-то? Я же устно ведь ничего не говорил. Понимаете, и вот это в лингвистическом сообществе. Это звучит дико. А там дико звучали мои аргументы против. Потому что, когда я говорил, что ну, речь в лингвистике и в лингвистической теории понимается в расширительном смысле. И под этим, может быть, и устная речь, и письменная речь. Но, кажется, я не очень убедил. То есть, понимаете, вот эта вот значит, особенность выступления в суде – это совершенно другая сфера. И я должен сказать, что я ею не очень хорошо владею, хотя приходится выступать тоже и там, в суде. Так, так, для интонации, окажется, все.
Вот еще два.
Вот здесь, да?
Еще вопросик.
Ага. Один, два. Не могли бы вы привести пример вычисления имплицитной, значит, вычленения имплицитной информации? По каким принципам оно может производиться? Ну, очень просто. Ну, вот в книжке есть примеры такого рода. То есть это не очень просто, но это вполне... Да, там в ряде случаев это вполне возможно. Значит, дело в том, что... Ну, вот есть, например, там понятие намека. Есть намеки, которые для посвященных. Это истинные намеки. Да? То есть, когда там, человек читает текст, обычный, непосвященный, он текст понимает, там нет никаких сбоев. И отсутствуют коммуникативные неудачи. Он прочел текст, он текст весь понял. И текст связанный. Но что-то ему осталось совершенно непонятным. А есть регулярный намек, который необходим для правильного понимания текста просто. То есть, если этот регулярный намек не будет понят, то текст окажется несвязанным. Но это такой грубый критерий, который, в принципе, позволяет разграничить значит, намеки, которые являются регулярными, и намеки, которые не являются регулярными, а являются истинными намеками. Но вот у меня здесь пример приводится. Сейчас я попробую его, там, если я кратко его смогу изложить, я расскажу. Значит, если нет, я просто отсылаю к этой книжке. Сейчас, где же у меня намеки? Да, намеки. Не, ну хорошо, вот навязывание пресуппозиции. Это такой прием речевого воздействия. Значит, представьте себе, там реклама какого-нибудь банка. Почему наш банк входит в десятку лучших банков России? Что здесь есть? Какая пресуппозиция, которая навязывается? Наш банк входит! Да, то есть я вам расскажу почему. А то, что входит, это, извините, это вот как раз это имплицитная информация. И она является необходимой. То есть, если значит, человек, который вот слышит такую рекламу, да, и он не выявил вот этот компонент, то он на самом деле не понял текста. Вот такой критерий, который позволяет, ну, значит, грубо, есть случаи более сложные, но это позволяет вот эту информацию, которая необходима, вытаскивать. Вот, ну, а здесь у меня разбирается более сложный случай. Сейчас я посмотрю, где же у меня намеки-то. Я
с начальником цеха вывозит, который вывозит, или нет, как там, куда
было. Нет, сейчас.
Сейчас пятое есть.
Намек. Сейчас я посмотрю. Намек. Да, 216. Сейчас. Значит, смотрите, вот тут это был довольно интересный случай. А! Это вот такой случай. Значит, смотрите. Это фраза из выступления Макашова.
Антон Николаевич, да, я думаю, вы можете сесть вполне. Если вы устали, то вполне можно сесть, я думаю.
Нет, мне проще говорить так.
Что?
Да, спасибо. Вот, значит, вот такая фраза. Армия и флот. Ты вспомнишь, что у тебя есть ружье. Смотрите, здесь нет призыва, который был бы выражен в явной форме. То есть по форме, конечно, есть призыв, но он к чему призывает? Вспомни что-то. Там. Вспомни те решения задачи, которые мы делали на просто практическом занятии. Это, конечно, призыв, да? Но по формальным основаниям тут ничего абсолютно нету. Но есть некоторое продуктивное правило. Если вы призываете кого-то к тому, чтобы он вспомнил, что у него что-то есть, то это значит, вы его призываете это использовать. И это абсолютно регулярно. Вот как с этой задачей, или, например, там, значит, у вас ребенок решает какую-нибудь там головоломку, и значит, вы ему говорите, вспомни, у тебя же вот есть вот еще веревочка вот эта. Вот значит, подумай, как. И ясно совершенно, что это регулярный намек, и он должен быть представлен в экспертизе. А есть намек, абсолютно не регулярные намеки, там, скажем, например, сейчас опять я посмотрю это.
А ирония в этом примере про
ружье
вы не наблюдали?
Нет, ну какое там. Это же выступление на митинге.
А, на митинге.
Это выступление на митинге, где огромная толпа перед ним.
Я бы усмотрела некоторые элементы
иронии.
Иронии, даже
выступление на митинге.
Злой, да.
Нет. Вы знаете, я абсолютно, нет, я абсолютно этого здесь не вижу, да.
Вопрос в том, почему призывает человек, который говорит эти слова, а он не призывает к вооруженному восстанию. Он вспоминает о своей чести, об ответственности за то, что он не имеет оружия. Пожалуйста, вам.
Ну, нет, но все-таки конечно же, это призыв, может быть, не к тому, чтобы взять винтовку, но к тому, чтобы вспомнить о том, что у армии есть возможности военные повлиять. Так,
мне кажется, это не очевидно.
Об этом и речь.
Если
ружье, то боюсь, что...
Ты ответственность за ружье, за то, что у тебя есть оружие, пожалуйста.
А
почему нет?
Ну, потому что иначе, ведь таких альтернатив может быть очень много. Значит, нужно брать то, что лежит на поверхности, что наиболее очевидное.
Доказано, что можно говорить именно в том смысле, который вы имеете в виду. Возьмем простой пример, важный пример, Антон Николаевич.
Да.
Вот про начальника по подготовке к Генсину Леонид Гончарову, который вывозит тех толстомерную древесину, правда?
Да, да.
Это вывозит, да. Может прекрасно пониматься у нас, как повествовательное настоящее время. Приходит ко мне студент и спрашивает, правда?
Нет, но тут имеется в виду...
А вот дальше есть слово «однажды».
Да. Да.
Вот по слову «однажды» мы можем сказать, что имелось в виду многократное повторение действий в прошлом, правда?
Да.
Так же и здесь. Да. Поскольку у нас не представлено доказательств того, что он имел в виду именно вооруженное восстание, боюсь, что мы не имеем права.
Нет, в тексте, конечно, этом, в тексте выступления, нет, значит, в тексте выступления это достаточно ясно, что он, конечно, призывает армию и флот использовать военную силу. И это просто из выступления самого, это же поддерживается контекстом, это же не просто так. Из контекста это видно довольно хорошо. Так, дальше, еще один вопрос. Не могли бы рассказать о формальном разграничении юридического и повседневного понимания термина оскорбления? Да, и это вот как раз это дело по Киркорову. Значит, дело в том, что... Да, оскорбление, да, это дело по Киркорову. Там в законе сказано, там следующее, что оскорбление – это унижение чести и достоинства в неприличной форме. Первый момент. А второй момент, в различных комментариях, которые есть к этой статье, там говорится о том, что вот эта оценка лица, вернее, там эта квалификация лица в неприличной форме, она должна быть четко атрибутирована этому человеку. Да, то есть представьте ситуацию, когда вы едете в метро, а напротив вас какой-нибудь там человек, там, который случайно уронил шапку на грязный пол. И он, что же это такое, да? Он использовал обсценное слово, нецензурное слово, но оно не было прямо направлено на вас. Он нарушил закон, да, потому что он ругался в общественном месте, это мелкое хулиганство. В принципе, может привлечь за это. Но это не оскорбление. И вот когда я стал смотреть выступление Киркорова, то меня поразило, значит, первое вот удивление, которое у меня это все вызвало, что если брать закон, то мест, где можно было бы Киркорова привлечь, практически нету. Там один фрагмент, который я описал, который допускает такое там двузначное толкование. Но в остальных местах ничего нет, то есть нету приписывания этой неприличной характеристики непосредственно Раян. Я, собственно говоря, и это написал. Это вот тот случай, когда вот наши наивные представления или обыденные представления о том, там, что справедливо, что оскорбительно, что несправедливо и что не оскорбительно, в принципе расходятся с тем, что описано в законе. Это нормально? Да, это нормально, потому что есть мораль, а есть закон. Это совершенно разные вещи. В том смысле, что полностью закон не может охватывать мораль. Об этом говорят и юристы тоже, что если мы полностью вставим мораль в закон, то ничего хорошего не получится. Ну, представьте ситуацию такого рода, что сидит чиновник, а к нему приходит на прием какой-нибудь пенсионер, да, старый человек. И чиновник не предлагает ему сесть. И это оскорбительное поведение, да, потому что мы скажем, да, это вообще-то говоря, это оскорбление. Он должен был пожилому человеку там предложить стул и внимательно его выслушать. В немецком законодательстве есть такой пункт в законе о государственных служащих. Они не имеют права разговаривать с посетителями стоя. И поэтому, если вы были в Германии, кому-нибудь там в Бюргерамте, вы обнаружите везде стулья около чиновника. И еще будут стулья дальше. И вы берете талончик и садитесь и ждете. И когда вы подходите к чиновнику, вы садитесь, и это обязательно, потому что по закону его могут привлечь, если человек стоит. Значит, у нас этого нет. Но даже если бы было, всю мораль не вставить. Это абсолютно очевидно. И вот мне кажется, что да, конечно, эта статья об, об оскорблении, ее нужно было бы уточнить. И есть некоторая проблема, связанная с тем, что в лингвистических экспертизах мы сталкиваемся с категориями или с метаязыком, который есть в законодательстве и есть в нашей науке. И некоторые слова похожи, а некоторые полностью совпадают. В законодательстве есть понятие оценки, и в лингвистике есть теория оценки. В законодательстве есть понятие утверждения, и в лингвистике, и в логике есть понятие утверждения. В законодательстве есть понятие предположения, и в лингвистике есть понятие предположения. Но они же разные! И когда там написано, что вот в этом постановлении Пленума Верховного Суда там написано, что оценки и оценочные суждения. Это вопрос. Там оценка и оценочное суждение. А собственно, о чем речь? И аналогичная ситуация и с оскорблением. Потому что статья за оскорбление не предполагает, что все существующие типы оскорблений, которые существуют, и которые в принципе заложены в слове оскорбление, что они подпадают под эту статью. Это не так. И вот в случае с Киркоровым как раз такая ситуация и была. Это вызвало жуткий, значит, жуткий скандал. Хотя я не знаю ни одного специалиста в области юриспруденции, который бы мне сказал: а ты абсолютно не прав. Вот сколько я это не обсуждался с разными людьми. Все говорили, да, ну вот да, вот так оно получилось, вот действительно такой случай жуткий, там и так далее.
Анатолий Николаевич, чаще ходит в целом. Часть ходит в целом.
Но нельзя рассматривать закон как часть морали.
Нет, я имею в виду часть высказывания, входит в высказывание.
Часть высказывания, наверное, входит в высказывание.
Высказывание было обращено Григоряну. Высказывание было обращено Григоряну.
Но вот в те...
как таковое высказывание не обратилось. Он сказал, мне там наплевать, скажем, на тебя и на то, что ты говоришь.
Ну да, но здесь не было обращения никакого. Не было, ты такая сякая!
Такое высказывание было обращено Григоряну. Мне наплевать на то, что ты говоришь. Это не обращено высказывание.
Да, но оценка не была обращена.
Какая оценка? Но часть, стало быть, и часть высказывания была обращена к ней.
Нет, но это все-таки, это, и это грубо, нет. Это, конечно, не так. Это, конечно, не так. Потому что в комментариях к закону очень четко написано, что и это должно быть ясно атрибутировано. Ты такой-то. Или там значит, приписывание характеристики должно быть в явном виде. А там ничего этого не было. Там это сказано таким образом, что нету прямой атрибуции, а просто говорится нечто. Да, конечно, в принципе, коммуникативная интенция что-то сообщить.
Мне наплевать на то, что ты там говоришь.
Да,
Так, тогда у меня к вам, если можно, еще один вопрос об обиде. Вы помните, это дело было
хорошо. Да, еще значит, один момент, так сказать. Значит, смотрите, ведь в целом высказывание, оно адресовано конкретному лицу, да? Но сказать, что... Все его части адресованы нельзя. Почему? Потому что они не имеют коммуникативной интенции. Понимаете? В них нету и локуции. В высказывании есть, это отдельный речевой акт, а в компонентах нету.
Но высказывания имеют определенную интенцию в целом, как нечто
целое. В целом, да.
Стало быть, его части входят в эту интенцию.
Нет. Входит в интенцию, но не является интенцией. Это вот те случаи, когда целое не равно части. И это в лингвистической семантике сплошь и рядом.
Целое не равно части, это понятно. Моя рука не является моей головой. Правда? Ну, когда я выхожу через дверь, я выхожу вместе со своей рукой.
Структурно часть является целым. Структурно. Но она не выполняет функцию целого.
Тогда, если можно, у меня вопрос про разницу. Вы знаете, безусловно, это дело. Оно очень смешное. Он был дело Хворцков. Значит, некий журналист написал, девушки, извините, пожалуйста, некую статью. В статье вначале было написано, что Азизов, ну вот то, что кончается на мягкой знаке.
Да, да.
А в конце, значит, что Азизов не является тем, что кончается на мягкой знаке.
Да.
Было здесь оскорбление или нет?
Да. Там я это дело знаю, и там в статье было написано более сложно. Там не было сказано, что она не является.
Да.
А там было сказано, что типа да, но в целом как-то вот отношение к ней у меня изменилось в лучшую сторону. Но, да. Но это не означает, что в самом начале этой статьи, где она была квалифицирована однозначно, я бы это отнес как раз к случаю оскорбления.
Ну, Шварцкопф-то как раз выписал, что это не оскорбление.
Но это не Шварцкопф писал. Это писала Фатеева и Сафонова.
Понятно.
Это не Шварцкопф.
Анатолий Николаевич, а можно все-таки вернуться к этому делу, поскольку мы вчера вот его обсуждали еще на семинаре, и хотелось бы его разобрать немножко детальнее, может попросить вас прокомментировать. Значит, я процитирую, собственно, вот диалог, приведенный у вас, значит, непечатное слово, заменяю конструкцию, печатной конструкции по барабану.
Где? Значит, давайте, в мне страницу.
Страница 58, там, где идет слово.
58.
Открываем страницу 58.
Мы будем читать по барабану. Итак, значит, Киркоров, обращаясь к Роян, использует идиому по барабану. В следующем контексте.
Да.
Мне по барабану, как вы напишете.
Да.
Так же, как и вы.
Да.
И, значит, говорится о том, что идем по барабану, вы ссылаетесь вот на книжку «Русская заветная диаматика»,
да.
Означает, что говорящий дает понять адресату, что он исключает то, что напишет адресат из своей личной сферы,
да.
И самого адресата исключает тоже из своей личной сферы.
Да.
Если мы вот будем так рассматривать эту конструкцию, я говорю, вы, значит, мне по барабану, мне безразлично то, что вы напишете. Как и вы, то есть вы мне безразличны,
да.
Говорили.
Да.
Да? В данном случае получается, вы мне безразличны, вместо безразличны мы подставляем овценную лексику, и поэтому получается, что я хотя бы в пределах собственной картины мира характеризую человека.
Нет.
Для
где?
Себя.
Где характеризую?
Нет. Вы мне безразличны.
Не безразличны. Вообще я характеризую.
Вот я считаю вас, вот скажем, допустим, я кому-нибудь говорю, да, или там, я считаю вас, там, не знаю, глупым человеком, я считаю вас там дураком и так далее. А имеет место оскорбление?
Нет, конечно, потому что, нет.
Если я говорю, что я считаю.
Если вы скажете, вы идиот, то понятное дело, что оскорбление имеет место. Но...
А если я говорю, что я считаю, что...
Я полагаю, коллега...
Если сказать, я полагаю, что коллега неумно себя ведет, или он не очень умный человек, то никакого оскорбления нет.
Простите, а если говорить, в данном случае
мы ушли в сторону, потому что фраза очень конкретная. Да мне по барабану, как вы напишете. Мне по барабану, да, так же, как и вы, по барабану. То есть мне все равно, но... Я не даю эксплицитные характеристики, что вот там такая-то, вот она такая. Я же ведь здесь действительно выражаю свои отношения, но и это отношение не обязательно имеет обсценный характер. Вы мне не нравитесь.
Нет, а если оно выражено обсценной лексикой?
А?
Если оно выражено обсценной лексикой?
Нет, здесь характеристика не выражена обсценной лексикой. А характеристика скрытая, да, и она имплицитная характеристика, и эту имплицитную характеристику можно по-разному назвать. Это можно сказать, что вы мне не нравитесь, значит, вы мне безразличные, значит, в том числе и всякие и нехорошие совсем слова. Но там спектр очень велик. Значит, а почему вы решили, что эта характеристика имплицитная, она будет с обсценным словом.
А почему имплицитная? Так же, как и.
Да, так же, как
и.
А я скажу, даже приведу вам пример, Анатолий Николаевич. Причем пример да. классический,
да.
из истории классического да. русского суда.
Да.
У Кони, в его статье о судебной этике, был приведен такой пример. Некий человек пошел в ресторан, и в ресторане получил незаслуженную пощечину. Журналист, который, ну, прошу, мы пьяные, да, пьяные. Журналист, который написал об этом в газете, естественно, подверг стороны этого человека некоему обвинению. Был подан в суд, что оскорблен статьей в журнале. Оскорблен статьей в журнале. И суд принял следующее решение. Поскольку Статья в журнале предполагает, что данное лицо вело себя таким образом, неподобающим образом, то есть так, что вызвало удар по лицу, поскольку эти сведения незаведомы истины, признает, что ему было нанесено оскорбление публично.
Да. Понятно.
Вот такой был прецедент судебного решения. Это, очевидно, да. Разные понятия о чести, которые по-разному формулируются в законе. Но
да.
Закон в то время имел, как известно, возможность расширительного толкования. То есть в самой по себе статье закона ничего такого написано не было. Но суд расширил толкование закона.
Ну, мне кажется, что этот случай, он не относится к данному делу, потому что мы разбираем данное конкретное дело при данном конкретном
законодательстве. Она вела себя, получилось, что она вела себя таким образом, да. Что ее, к ней обратился с матерными словами Киркоров.
Нет, понимаете, тогда и мы должны вот этого там этого несчастного алкоголика, там, который теряет шапку и ругается в вашем присутствии, значит, мы должны его сажать за оскорбление. Понимаете?
В зависимости от того.
Нет, вот он к вам ничего не обращает. Он просто в вашем присутствии ругается по поводу того, что шапка упала.
Ну, Тюрков-то обратился к ней.
Так же, как и вы, он адресовал, он употребил...
Если смотрите, вот еще раз, мы же разбираем этот конкретный пример. А да мне по барабану, как вы напишете, так же, как и вы, по барабану, да? Но здесь, значит, вот мы пытаемся вытащить имплицитную информацию, которая присутствует здесь, да, и характеризует адресата, да? Какие аргументы в пользу того, что эта имплицитная информация обязательно будет сформулирована с абсурдным словом? Потому что имплицитная, потому что в явном виде тут нет характеристики.
Так, что мне... Это, по сути дела, имплицитная конструкция, это избежание повтора.
Нет, ну пожалуйста, имплицитная
здесь
информация.
Здесь нет приписывания признаков.
Я люблю лето виде. Так же, как и осень. Да? Значит, что-то я осень тоже люблю. Соответственно, мне по барабану, что вы напишете, так же, как и вы. То есть вот это вот так же переносит вот это по барабану и на вторую часть.
Что же переносится? По барабану имеет абсолютно конкретное значение, и оно не связано с приписыванием конкретных
элементов. А тогда как же, так же как, разве не является, не выполняет функцию связующего элемента?
Нет, также указывает на распределение темы и рыба похожим образом, как и в предшествующем высказывании. Но это не есть приписанные характеристики в любом случае. Потому что вы говорите, что некто вам безразличен, но X мне по барабану. Означает ли это, что я Х приписываю характеристику, используя обязательно обсценное слово?
Нет. Если я говорю, что я считаю, что, допустим, мой коллега там идиот и так далее, или там, не знаю, какой-нибудь вор, я считаю, что он вор. В таком случае я его не оскорбляю, потому что я говорю, что я считаю...
Это другой совершенно случай. Это абсолютно другой случай. Здесь не сказано, что я считаю, что Ароян ворюга, или что она там такая-сякая. Нет этого в тексте, потому что сказано мне по барабану конкретное лицо. Там нету приписывания характеристики в явном виде.
Как же быть
имплицитной
информации? Если я считаю, что мне данное лицо, пардон, по барабану, то значит я предполагаю имплицитно, что данное лицо весьма недостойно. Правда? И если этот барабан совершенно специфический барабан, то «е» означает, что данное лицо недостойно еще в определенном смысле данного барабана.
Вы реконструируете имплицитную информацию, то есть приписывание характеристики, в очень конкретном смысле. Почему? Откуда это следует? Это не следует из семантики этой фразы. Это не следует из семантики. Ну так. Потому что семантическое следствие здесь может быть выражено с помощью разных слов, которые связаны с оценкой и не обязательно неприлично.
Ну, может быть, но все может быть.
Простите, нет. Коллеги, уважаемые коллеги, можете мне вмешаться в дискуссию?
Конечно.
У меня, покуда я молчал, у меня созрели всякие мысли, связанные частично с барабаном, действительно, не связанные. вот что обижает, чем мы обижаем? Сообщаем информацией или формой выражения этой
информации? Формой, конечно, формой.
Вот если информацией, нет, то тогда равно одинаково сказать человеку, вы идиот. А можно сказать то же самое, абсолютно в иной форме. Можно сказать, вы знаете, вы далеко не Паскаль. Это примерно то же самое в информативном плане. Но вот если вам сказать далеко, а далеко не Паскаль, это скорее человек будет польщен.
Спасибо, да.
Да. Если же ему сказать, применив, обратившись к нему и применив любые слова вот этого обсценного типа при обращении к этому человеку, то его оскорбляет сама манера обращения с ним. Сама манера обращения. Не обязательно назвать его дураком, а применить к нему недостойную манеру обращения. Это оскорбительно. И, по-моему, это нуждается в соответствующей юридической оценке. Поэтому я насчет барабана, Александр Александрович, согласен. Мне кажется, что обращаясь к уважаемому человеку, мы должны выбирать другие музыкальные инструменты.
Ну, я хотел бы поддержать как раз Анатолия Николаевича. Дело в том, что, грубо говоря, в общем-то понятно, что ситуация безобразная, здесь нет некое недопонимание. Имело место неприличное поведение. Но под оскорблением понимается лишь очень узкий класс видов неприличных поведений. Вот и все. Это неприличное поведение, оно не квалифицируется законом. То есть можно пытаться какие-то применить другие статьи, пойти протянуть Киркорова, но не эту.
А из чего следует?
Вот регламентирует, что, за что именно судят. Вы можете, неприличное поведение существует очень много, к сожалению, форм. И они, в общем-то, в этом плане остаются безнаказанными. Поэтому Антон Николаевич должен констатировать, что, в общем-то, ситуация явно безобразная. Она не красит Киркорова. Она говорит о том, что он неприличный человек. Неприлично ведет себя в должном месте. Но как это не печально, статьи оскорбления там нет.
Да, вот это вот, это, к
сожалению,
так.
Потому что он не перешел некую границу, которая именно четко описывает тот класс неприличного поведения, за который следует уголовное наказание.
Причем он случайно не перешел, случайно.
Ну, в общем, наверное, случайно. Да,
он явно там не знал там всех этих юридических тонкостей, конечно, он случайно не перешел. Но тут, видите, проблема в том, что действительно закон, ну вот он так сформулирован, но если вот ставить вопрос о том, что а надо ли это как-то уточнять, там менять и так далее, то есть не следует ли делать такой вот огромный грозбух, да, и требовать от чиновника, чтобы он предлагал посетителю сесть. Я не знаю, честно говоря, потому что я уверен, что нельзя всю мораль вставить в закон. Ну, в каких-то случаях можно, наверное, вот там немцы молодцы, что значит, они заставили чиновников сажать посетителей. Ну, как судьи говорят, вы знаете, что-то присаживайтесь, пожалуйста. Вот. Но все-таки есть рамки разумного. И вот все случаи оскорбления, которые нам казались бы действительно оскорблениями, их нельзя все вставить в закон. Вот есть все-таки различия между моралью и законом.
Вот такую вещь уточнить. Помимо конструкции это есть. То есть вы есть, допустим, там вы там идиот, вы вор и так далее. Какие конструкции вы считаете? Содержит в себе оценку личности потерпевшего, кроме конструкции быть, кроме конструкции есть.
Нет, но тут возможно приписывание характеристики там просто одним словом, чтобы не там, вы можете не говорить быть, там, что вы такой-то секунд.
Он такой, да, вот помимо вот он такой или вот такой, какие еще конструкции, на ваш взгляд, могут содержать грамматические конструкции?
Нет, ну хорошо, там какие фразки там придурок хренов.
Нет, не лексически, грамматически. Он есть придурок.
У нас урок Петухов снова выступил.
Ну да. Например, да.
Так, то есть вот две конструкции. Помимо этого, что еще есть?
Что значит две? Любая номинация с помощью этой лексики в любом грамматическом контексте этого лица будет оскорблением. Ближайшее сказуемое дополнение, не очень понятен вопрос.
Хорошо. Ну, вопрос у меня заключается в том, что если я говорю, что значит вы для меня являетесь безразличным, вы мне безразличны, вы для меня имеете такие характеристики. Вот это оскорбление или нет?
Должно быть объективной характеристикой.
Потому что я бы в данном случае трактовала этот случай как то, что мы имеем дело с эллипсической конструкцией, в которой в отношении к лицу в оценке пропущено во избежание повтора из будущности, да, пропущена обсценная лексика. Вот каким образом. Я
нет, слушай, но там же нету, значит, нету предиката конкретного, который вот ориентирован именно на это лицо. Я же не говорю, что, вернее, я не говорю. Там Киркоров же не говорит, что, что Ароян такая-то сякая-то. Он говорит, мне по барабану вы. Ну и что? Ну и там что дальше?
Коллеги, простите, дайте.
В этом проблема вся, что есть очень конкретные случаи. И ну что делать? Вот так устроено все. Вот должна быть там прямое приписание характеристики. Понимаете, есть еще судебная практика, и эта судебная практика, вот она была там в пользу Ароян, как вы понимаете. Ну, вот, видимо, там судья принял сторону вашу скорее, а не мою. Ну, вот, вот так. Но тем не менее, там, если говорить о законе, то вот все дело обстоит именно так. Вот какой-то вопрос еще есть. Возможно ли и в какой степени опора на различные лингвистические исследования, в частности для анализа имплицитной информации? Может ли подобный текст упоминаться как авторитетный в заключении? И там критерий авторитетности источников исследования, возможность обращения к прецеденту. Значит, у нас право непрецедентное. В принципе, обращение к прецеденту не является аргументом. Но по сути это очень часто бывает. То есть судьи, которые рассматривают конкретное дело, они очень благодарны бывают, когда им что-то напоминают, что вот, а вот было такое-то, такое-то, и вот там было принято такое решение. В принципе, и это бывает. Хотя формально, значит, прецедентное право, значит, у нас право не прецедентное. Что касается авторитетности источников, это жуткая проблема. Я ее отчасти затрагивал раньше. Но понимаете, даже словарные источники Ожегова знают как Ожегова, понимаете, это абсолютный стандарт. Поэтому важно, чтобы это было какое-то академическое издание. Важно, чтобы, потому что Академию наук уважают до сих пор. Значит, хорошо, если это университетское издание, потому что, в принципе, университеты тоже, значит, любят и уважают. Очень хорошо, если вы доктор наук, профессор. Еще лучше, если вы академик и член КОР, причем неважно, РАН или РАЕН, например, потому что, конечно, никто не знает, чем отличается, значит, РАЕН от РАН и наоборот, это никто не знает. Можно ли использовать какие-то научные исследования? Да, это очень часто приходится делать. И там в книжке вот тоже я об этом писал и приводил примеры. Но важно, чтобы вы были квалифицированный специалист. И судья это должен понимать. И тут вот все эти регалии, типа доктор наук, профессор, они обязательно играют роль. Потому что там, если вы ссылаетесь какие-то научные исследования, будучи доктором и профессором, видимо, вы в этом разбираетесь. Потому что, как правило, экспертов по фамилиям не знают. Знают некоторые организации, которые выполняют экспертизы. Но экспертов очень редко знают. И поэтому, вот, конечно, вот, критерии авторитетности очень грубые. Очень грубо.
А как вот вы трактуете ситуацию, как что вы делаете в ситуации наличия двух норм, скажем так, и вот последнего словаря Лопатина? То есть я поясню, допустим, что никому-нибудь не понравилось, что вот, ну, допустим, про меня кто-нибудь пишет статью, и вот говорит, что вот лингвистка такая-то или филологиня такая-то, значит, мне это не нравится. Я говорю, что как это, значит, неким образом преуменьшение моих великих филологических заслуг, филологиня меня называют. Uh-huh. Вот. А мне открывают словарь Лопатина и говорят, ну как же, филологиня, женщина-филолог, лингвистка, женщина-лингвист. Как вы в таком?
Дело в том, что ну, вот, в данном конкретном случае могу сказать следующее, что, что словарь Лопатина и Лопатиной, как я понимаю, там два автора, не являются академическим.
Ненормативный
словарь. Там нету академии наук, там Российской академии наук, там нету. Поэтому вы очень грубо можете ответить. А вот там в малом академическом словаре, значит, не так, или там какую-то другую аргументацию. Но, к сожалению, вот приходится оперировать на таком уровне. Но очень хорошее впечатление производит, там, если вы найдете примеры, которые в вашу точку зрения подтверждают, реальные примеры просто. И это может оказаться действенным. Но это, правда, действует, когда вы реально выступаете в суде, а если вы пишете экспертизу, значит, заключение, то, к сожалению, вот очень часто эти заключения читаются судьей только в выводах. Полностью текст не читается. Там стороны, конечно, обращают внимание на те или иные аспекты экспертизы, там, если они подтверждают там, точку зрения стороны или противоречат ей. Но судьи очень редко читают полностью экспертизу. Причем, как правило, ну, там очень многие экспертизы же очень объемные, там, ну, там 20 страниц часто, 30 страниц, конечно, это полностью, как правило, не читается. Поэтому, ну вот совет там чисто практический. Каждый вопрос нужно заключать выводом. И все эти выводы нужно продублировать в конце.
Понятно.
Потому что на это будет обращено максимальное внимание.
Ну что же, больше нет вопросов. Так, прошу вас.
Дмитрий Николаевич, хотел задать такой вопрос. Вот с одной стороны существует проблема, да, наличия, так скажем, юридической нормы, да, и расхождение каких-то значений, допустим, там, в русском языке, существует несколько значений, скажем, в лингвистике, мы говорим о какой-то амнии. А с другой стороны, вы говорили о проблеме неразработанности какого-то участка лингвистической теории, скажем так. Есть ли какая-то обратная связь? Ведутся ли какие-то исследования вами, вашей гильдии, да, или какой-то иной организации?
У нас гильдии нет. Это вы меня путаете.
Покажем.
Там с другой организацией, с организацией Горбаневского.
Простите.
У нас нет никакой гильдии.
А, ну хорошо. Ведутся ли какие-то разработки, да, вот, с одной стороны, вот этого участка, так скажем, какое-то теоретическое обоснование вашей деятельности, так скажем. Насколько все-таки становится понятно из вашего выступления, есть некоторые проблемы, связанные с аппаратом. Да? С одной стороны, это лингвистическая экспертиза, ну, как бы она основана на каких-то лингвистическом аппарате. С другой стороны, в самой лингвистике существует много подходов и много способов исследования. Сейчас вот мы продемонстрировали, да, на таком примере. Есть ли вот какая-то обратная связь?
Конечно, есть, и, собственно, это важное преимущество прикладных лингвистических дисциплин. Ну, я думаю, что и в других науках также. Потому что, конечно, приложение очень сильно влияет на теорию. И кое-что там из того, что вот разработано и как-то уточнено и обобщено, есть в этой книге. Ну, в частности, вот я ввел здесь понятие обязательной и факультативной имплицитной информации, которая абсолютно необходима для экспертиз, с одной стороны, а с другой стороны, это необходимо для лингвистической теории. Ведь есть там исследования в лингвистике по имплицитной информации. Там сейчас есть такой сборник под редакцией Борисова, и Мартемьянова «Имплицитное в языке». Я очень внимательно прочитал там все статьи, которые есть в этой книжке, и я обнаружил, что вот этого главного противопоставления, а именно обязательная и факультативная имплицитная информация, там нету. А это очень важно, это очень существенно. И вот какие-то критерии выделения имплицитной информации обязательной и факультативной нужно обязательно иметь и в лингвистической теории, и в лингвистической практике. Вот, естественно, ведутся работы и вот в области теоретических актов, и в частности, вот я надеюсь, значит, у нас будет большой проект, там он уже начался по уточнению понятия утверждения, это очень важная категория, которой нужно заниматься, но и не только этим, там, например, есть очень, понимаете, вот одна из базовых проблем, которые существуют в экспертизах по 152 статье. Значит, дело в том, что когда вы говорите, Петр болен. Вот если нет эксплицитной перформативной приставки перед этим высказыванием, то что это такое, понять очень трудно. То ли это утверждение, то ли это чуть предположение или чуть выражение мнения, да? Не очень ясно. В практике экспертиз сейчас сложилось так, что если нет эксплицитной перформативной приставки, то все, мы это считаем утверждением. То есть если будет сказано «мне кажется», «я думаю», там, «я предполагаю», там, «мне представляется», то тогда это выражение мнения или предположение. А если эксплицитной приставки это нет, то все. Практика такая. Это, вообще говоря, не вполне правильно. Но дать четкие критерии, в каких случаях обычное высказывание без эксплицитной перформативной приставки следует квалифицировать как утверждение или как выражение мнения, у нас нет. Нет, и поэтому вот такая практика. В принципе, нужно с этим работать дальше. Это очень серьезная проблема. На этом построены некоторые коллизии в судебных делах, свидетелем которых я был, а в некоторых участвовал. Может быть, вы слышали, такой есть очень хороший обозреватель спортивных программ, Уткин. Он пишет там про спорт, там много всего и так далее. И вот он пошел к адвокату своему и говорит: вот я хочу написать, что некоторые матчи являются заказными. То есть там взятки дают, там команды или судьи, или как-то подкупают кого-то. Вот как мне сказать, чтобы меня за это не привлекли? И квалифицированный юрист ему сказал: а ты пиши везде, мне кажется, я думаю, там я предполагаю, и так далее, и так далее, и так далее. И выходит статья, где написано: я думаю, что матч такой-то является заказной. Значит, я предполагаю.
Договорным,
да. Нет, и даже заказным потом там было.
Договорным, я думаю.
Или договорным. И, в общем, огромное количество высказаний такого рода. И все с эксплицитной перформативной приставкой, которая указывает на выражение мнения, предположения там, и так далее, и так далее, и так далее. К нам приходит эта газета, которая, конечно, этот клуб спортивный обвиняет по 152 статье. И мы пишем заключение, очень честное, что извините, привлечь нельзя. Значит, составляется суд первой инстанции. И газета проигрывает. Мы в невероятном удивлении. И начинаются эти мысли нехорошие. В голову лезть. Потому что как? Это полностью противоречит постановлению Пленума Верховного Суда. Полностью. И это полностью противоречит практике, которая существует сейчас в суде. Но вторая инстанция отменяет решение первой. Да. Значит, все-таки это устояло. Но это проблема, которая остается. Почему? Если вы посмотрите на практику Европейского суда по правам человека, то вы обнаружите, что там все значительно сложнее. И Уткина бы там привлекли, потому что там они выражения вот этого мнения, предположения и так далее, они интерпретируют в зависимости от конкретной ситуации. И если доказательств нет, а журналист пишет: а я думаю, что он взяточник, то извините, могут привлечь.
Правильно.
Понимаете? И коллизия продолжается дальше, потому что наши суды в практике иногда начинают использовать то, что делается в европейском законодательстве, и в частности вот в европейском суде по правам человека. И это жуткая проблема, то есть если они начнут это в полной мере учитывать, то не вполне ясно, как здесь работать лингвистом, потому что практика Европейского суда чрезвычайно противоречива, невероятно противоречива с лингвистической точки зрения. Значит, у них есть целый ряд очень правильных решений, там, в частности, вот дело Гринберг против России, где человека привлекли за идиому. Потому что там, кажется, была идиома сойти с ума, значит, было сказано, что вы что, с ума сошли? И тогда был предъявлен иск, что было сказано, что X сошел с ума. Понимаете, по внутренней форме человека привлекли. И в России все дела были проиграны. И Европейский суд, значит, принял решение ответчика. Вернее, значит, что-то принял в сторону ответчика, потому что понятно совершенно, что актуальное значение этой идиомы не связано с обвинением в том, что там кто-то сошел с ума. Понимаете? Вот, но это вообще, но другие решения Европейского суда по правам человека с лингвистической точки зрения совершенно не обоснованы. Кто там работает, я не вполне себе представляю. Но если эта практика будет экстраполироваться на вот нашу сферу, то я не знаю, чем это закончится.
Ну, вообще-то, надо доказывать, что брал взятки. Если пишут, что брал взятки. Вообще-то говорят. Если пишут, человек пишет, что он пишет. По моему мнению,
ну, конечно.
Брал взятки.
Да, конечно. Конечно.
Надо доказать.
Да, потому что, ведь можно сказать, говорят...
звонит же.
Говорят, нельзя.
Звонит же.
Да.
Там звонит же.
Кажется, X-педофил.
Да.
И что?
Общеизвестно, что Московская Государственная Дума делает то, кто говорит Лужко.
Нет, но общеизвестно, это привлекает.
Государственная Дума делает то-то. Следовательно, Государственная Дума делает то, что говорит Лужко. Пожалуйста, вам. Это звонит же.
Вот, так что, конечно, вот эта сфера очень живая. И, конечно, кто интересуется, я весьма рекомендую, конечно, этим заниматься. Но вот там далеко не все решено еще.
Да. Анатолий Николаевич, спасибо большое. Мы не смеем
спасибо
вас
дальше
отвлекать, учитывая вашу занятость. Уважаемые коллеги, давайте поаплодируем Анатолию Николаевичу. Спасибо. Спасибо. Мы будем выделять ваши книжки.
Это замечательно.
Что вам будет написано?